эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский на Вале 20.00, Тбилиси 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Отставка номер один. За день до годовщины геноцида армян в Ереване многотысячная площадь добилась отставки Сержа Сарксяна.
Конечно, это решение не принимал сам Сарксян. Наверняка ему позвонили из Москвы. У меня много знакомых и друзей в Армении, и все они говорят, что недовольны методами работы Сержа Сарксяна.
Самое черное в мире. Грузия предупредила НАТО о российской угрозе на море и на суше Черноморского региона.
Москва ведет гибридную пропагандистскую и информационную войну против нашей страны. И этот вызов направлен не только против Грузии и Украины. Это в целом вызов всему миру, и мы должны действовать вместе.
Здравница без санкций. Зачем Анатолий Дебилов пригласил в Крым Башара Асада?
Хотелось бы выделить именно контакты с Сирией. Проработка компании ведется уже давно. Еще в прошлом году обсуждалась возможность совместно с абхазскими парламентариями нанести визит в парламент Сирии.
Все это, а также новое арт-пространство для Схинвали, блог Изиды Чания, что одному плохо, другому еще хуже, учебник оскорблений, в Сухуми экс-премьер судится с Министерством образования, абхазский опыт для украинской автокефалии и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Серж Сарксян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Сеул остановил пропагандистское вещание на границе с КНДР. Организатор терактов в Париже приговорен к 20 годам тюрьмы. Серж Сарксян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. Это произошло после 11 дней массовых акций протеста оппозиции. Цитата. Никол Пашинян, лидер протестов, был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Цитирует Сарксяна радио Азатутюн. Акции с требованием отставки Сарксяна проходили в Армении с середины апреля в рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения. Тысячи демонстрантов ежедневно организовывали в Ереване митинги и блокировали улицы. В понедельник во время очередного шествия к протестующим присоединились десятки военных. Они заявили, что едины со своим народом. Серж Сарксян занимал пост президента Армении с 2008 по 2018 годы. За это время он провел конституционную реформу, которая значительно расширила полномочия премьер-министра страны. 17 апреля после истечения своих президентских полномочий Сарксян, несмотря на протесты, занял пост главы правительства. Сейчас исполняющим обязанности премьер-министра Армении стал вице-премьер Карен Карапетян. В Ереване из следственного изолятора освобожден Никол Пашинян, лидер оппозиционного движения, который проводит акции с требованием отставки премьер-министра Сержа Сарксяна, бывшего президента Армении. Как сообщает радио Азатутюн, вместе с Пашиняном освобождены также оппозиционные депутаты Сасун Микаэлян и Арарат Мирзаян. Никол Пашинян был задержан 22 апреля после неудавшихся переговоров с Сержем Сарксяном. Также даже задержали двух соратников оппозиционера Микаэляна и Мирзаяна. Их обвинили в организации проведения незаконных массовых мероприятий. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в специальном видеообращении, размещенном в Фейсбуке, поздравил армян с победой и заявил, что у них есть все основания гордиться собой.
Хочу обратиться к своим братьям и сестрам в Армении. Я хочу вас поздравить. Сегодня у вас есть все основания гордиться собой. Гордиться, что вы армяне. Гордый народ, который смог показать всему миру, что у него есть достоинство, что он хочет жить в нормальных человеческих условиях, условиях свободных от коррупции, условиях, когда вам другие не диктуют, как устраивать свою жизнь, условиях, когда одна кучка не забирает себе все и не оставляет народу ничего. У Армении сегодня я окончательно убедился, великое будущее. Я вас поддерживаю. Мы всегда будем рядом с вами. Спасибо вам за то, что вы сделали. Просто молодцы.
заявил Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты готовы работать с правительством Армении, которое сменит кабинет Сержа Саркисяна, сказал в РИА Новости представитель Госдепартамента, цитата. Мы благодарны премьер-министру Саркисяну за многолетнюю службу, его вклад в крепкое партнерство США и Армении. Мы ожидаем, что его преемник будет назван в результате демократического процесса, осуществляемого в духе транспарентности в соответствии с законами и международными обязательствами Армении. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с новым правительством, добавил представитель Госдепартамента.
Эхо Кавказа. Новости.
За несколько дней до встречи руководителей двух корейских государств Южная Корея остановила пропагандистское радиовещание из громкоговорителей на границе с КНДР. В заявлении Министерства обороны Южной Кореи, распространенном в понедельник в Сеуле, отмечается, что решение принято с целью снижения военной напряженности между Югом и Севером, а также создания подходящей атмосферы для мирных переговоров.
Министерство национальной обороны остановило громкое вещание на Северную Корею в районе демаркационной линии в начале сегодняшнего дня, накануне межкорейского саммита, чтобы снизить военную напряженность между двумя Кореями и развивать мирную атмосферу саммита. Мы надеемся, что это решение заставит обе Кореи прекратить взаимную критику и пропаганду друг против друга, а также будет способствовать созданию мира и новому началу.
Заявила представитель Министерства обороны. Это первый случай за два года, когда Сеул останавливает вещание, которое состоит в основном из новостей, поп-музыки и критики северокорейского режима. Пхеньян снизил масштабы ответной пропаганды в феврале на фоне договоренности об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В Бельгии главный подозреваемый в организации терактов в Париже Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы. Абдеслама судили в Брюсселе по делу о перестрелке перед его задержанием. Суд признал его виновным в покушении на убийство полицейских с целью теракта. После процесса в Бельгии Абдеслам предстанет перед судом во Франции. Он единственный выживший участник нападения. Три года назад террористы убили в Париже 130 человек. После этого Абдеслам скрывался в Бельгии. А через несколько дней после его задержания взрывы устроили в Брюсселе. И жертвами стали 35 человек.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. События дня, может быть, даже события недели, а может быть и месяца, и больше. Отставка номер один в Ереване за день до годовщины геноцида армян. Многотысячные выступления завершились отставкой Сержа Саркисяна, который в прощальном слове признал правоту протестующих. О том, как это было и, главное, что будет, мы говорим в прямом эфире с армянским политологом Микаэлом Заляном. Микаэл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, расскажите немножко в двух словах о том, что вокруг вас, как это все сейчас происходит и чем наполнены первые часы новой жизни.
Ну, уже несколько часов в Ереване творится что-то невообразимое. Я сейчас просто ушел с одной из главных улиц и зашел в маленький переулок, просто чтобы возможно было с вами говорить, потому что вот где-то с пяти часов, когда стало известно об отставке, люди празднуют, то есть атмосфера такая, как будто Армения выиграла чемпионат мира по футболу или даже что-то еще большее. То есть такого я не помню, в Ереване такого не было, может быть, с 88 года. Люди друг друга поздравляют, открывают бутылки шампанского, но при этом только что завершился митинг оппозиции, и лидер протестов Никол Пашинян объявил, что на этом все не заканчивается, оппозиция будет продолжать бороться до тех пор, пока не будет полностью принята ее программа.
Михаил, я понял, эта радость продолжается. Михаил, а кого мы в данном случае называем оппозицией? Кто примкнул к победителям в итоге? Ширятся ли ряды этой коалиции, скажем так? Теперь уже трудно назвать ее оппозицией.
Ну, пока трудно назвать их однозначными победителями, то есть отставка Сержа Саркисяна – это, конечно, очень серьезная победа, но все-таки это не окончательная победа. Республиканская партия, ну, в отличие от партии регионов в Украине, да, которая развалилась фактически сразу, пока республиканская партия существует, у нее есть большинство в парламенте, премьером фактически стал Карен Карапетян, который был, ну, он будет исполнять обязанности, и он будет завтра вести переговоры от имени республиканской партии с Николом Пашиняном. То есть пока игра продолжается, пока республиканская партия остается правящей партией в Армении, и сказать, что какие-то новые силы примкнули, ну, какие-то, конечно, организации примкнули к оппозиции, но сказать, что вот такая произошла полная переформатировка политического поля в Армении, нельзя. Другое дело, что, конечно, вот за эти несколько дней Николу Пашиняну удалось привлечь на свою сторону просто тысячи или десятки тысяч, может быть, сотни тысяч людей. И вот эти внеочередные выборы, за которые они будут, понятно, что там Никол Пашинян наберет намного больше тех 7%, которые его предвыборный блок набрал в 2017 году. То есть, скорее всего, он, если выборы будут действительно честными и прозрачными, то он главный претендент на победу.
Давайте восстановим последние часы перед отставкой. Когда стало очевидно, что процесс необратим и что все идет к тому финалу, который случился?
Вы знаете, еще вчера вечером или сегодня утром это было совершенно неочевидно. Никол Пашинян и другие лидеры протеста были вчера арестованы. Но, несмотря на это, вчерашний митинг был больше, чем все остальные. То есть вот эти аресты, они имели обратный эффект. Сегодня днем уже как в центре Еревана были бесконечные акции, и полиции практически было не видно. И это уже наводило на определенные мысли. Где-то часам к 4, знаете, было такое ощущение, что это бывает во время футбола, когда забили гол, из всех просто окон доносились какие-то возгласы. Это была новость о том, что отпустили Никола Пашиняна. И где-то через час после этого стали распространяться слухи, что Серж Саркисян ушел в отставку. Судя по всему, решающим, вот последним как бы эпизодом, который заставил Сержа Саркисяна уйти в отставку, было то, что ему не удалось собрать парламент на чрезвычайную сессию. То есть должны были собрать парламент на чрезвычайную сессию, чтобы тот дал на санкцию на долгосрочное заключение Никола Пашиняна и двух других депутатов на введение, ну, были слухи, что будет введение чрезвычайное положение в Армении, и протесты будут подавлены. Но, видимо, это все не удалось сделать, когда стало очевидно, что уже Серж Саргсян фактически не владеет ситуацией даже в лагере власти, он решил подать в отставку, и очень быстро эта новость распространилась по всему городу, и вот началось вот это празднование, которое сейчас прямо происходит.
Михаил, были сообщения с самого утра о том, что Карен Карапетян, скажем, готов отозвать представление об аресте, обращение в прокуратуру об аресте, что Ара Баблоян, спикер парламента, встречался с Николом Пашиняном. Все это было уже признаками того, что власть дрогнула, элита раскалывается? Или это были какие-то еще игры, которые велись в надежде спасти ситуацию?
Ну, это были, конечно, это были признаки, но, опять-таки, было трудно сказать, чем все это закончится. Сам Никол Пашинян так это описывал уже сегодня во время митинга. Он сказал, что сначала ко мне пришли и предложили вариант, при котором Серж Саргсян подает в отставку в октябре. Потом пришли и сказали, что Серж Саргсян подаст в отставку через месяц, потом через неделю, и потом согласились на тот вариант, что он подаст в отставку в течение 2 часов. Вот это та версия, которую представил сам Пашинян. Еще был момент в течение дня, когда стали появляться сообщения о переходе военных на сторону протестов. Оказалось, что это был, ну, такой не совсем как бы регулярная армия, а это был батальон миротворцев, который есть в составе армянской армии. Но появление людей в военной форме, я думаю, все-таки сыграло большую психологическую роль. И это уже было определенным знаком, да, это было психологически, как бы, это было уже знаком того, что власть действительно готова пойти на какие-то уступки.
Михаил,
если,
вот это...
Если она попытается... Да. Это было знаком того, что насильственный вариант решения для власти становится все более сложным.
Михаил, вот это ликование, которое мы слышим с инструментальной точки зрения, это поддержка борьбы до победного конца, или это уже какой-то признак расслабления площади, ощущение того, что все цели достигнуты, и все дальнейшие мероприятия уже будут вестись скорее под диктовку более опытных политиков?
Ну, по пока такого ощущения нет. Конечно, есть такой момент, что люди сейчас просто радуются и как бы не хотят думать ни о чем серьезном, но при этом, я думаю, за последние несколько дней Никол Пашинян приобрел настолько большой авторитет среди армян, что если он говорит, что мы должны продолжать борьбу, то большинство его сторонников, они будут продолжать борьбу и будут собираться на новые митинги, на новые акции. То есть говорить о том, что вот движение расколото, как это часто бывает в таких ситуациях, пока нельзя. Мы, конечно, не знаем, как будет дальше развиваться, но пока вот такого нет.
Я спрашивал не о расколе, а о напористости, о вдохновении, которое вот достигло максимума сегодня. Вот не пойдет ли оно на спад, что позволит, ну, в общем, сохранить ситуацию в том виде, в котором она была, ну, еще 2 недели назад, но с другими фамилиями.
Ну, вы знаете, да, я понял ваш вопрос. Завтра, 24 апреля, это день памяти жертв геноцида, то есть все равно, так или иначе, какие-то агрессивные, очень шумные акции завтра, они были бы неуместными. Но они, возможно, были бы уместными, если бы сейчас оставался премьер-министром. Но особенно учитывая, что он ушел, так или иначе, завтра участники протестов собираются участвовать просто в траурном марше к памятнику жертвам геноцида. То есть это будет более спокойно. Я думаю, это будет такая передышка. И многое будет зависеть от того, какие будут результаты переговоров между Пашиняном и Гораном Карапетяном. Я бы добавил, что поскольку даже до сегодняшнего утра очень многие люди не верили в возможность победы или хотя бы частичной, и вообще вот эта атмосфера, что все равно ничего не изменится, она очень долго царила в Армении. Поэтому я думаю, что отставка Карапетяна, она как раз способствовала тому, что это атмосфера как бы сломалась, и многие люди, которые до сих пор скептически относились к протестам, они, может быть, как раз в будущем и присоединятся. Но, конечно, мы должны подождать и посмотреть.
Каким-то образом Никол Пашинян конкретизировал повестку будущих переговоров с властью, с Карапетяном, или пока все ограничивается такими победными реляциями?
Он, как бы уже пару дней назад, более-менее четко обозначил программу перехода, транзита, так сказать. Первый шаг – отставка Сержа Сарксяна, что уже случилось. Второй шаг – это создание временного правительства под руководством, как он это назвал, кандидата народа. Естественно, скорее всего, имеется в виду сам Никол Пашинян. То есть кандидата, который будет выбран народом на площади. После чего вневременное правительство должно, ну там определенные есть конституционные как бы положения, которые могут быть использованы для того, чтобы парламент был распущен и были бы новые выборы. И сегодня Пашинян заявил, что эта повестка остается в силе, и оппозиция будет продолжать бороться за то, чтобы все это было реализовано.
Что известно о готовности к такой повестке стороны власти республиканской партии лично Карена Карапетяна?
Пока то, что мы слышим от республиканцев, ну, не дает оснований думать о том, что они к этому готовы. Но ситуация, как я сказал, меняется очень быстро. Еще вчера в это время было трудно предположить, что Сергей Александрович подаст в отставку, так что сейчас ничего нельзя исключать.
Ну, с формальной точки зрения получается, что добившись отставки премьер-министра, теперь, если власть не пойдет навстречу, точно так же та же энергия должна быть направлена на движение за роспуск парламента. А так это?
Ну, да, во всяком случае, план, я думаю, такой. Удастся ли это сделать, пока трудно сказать.
Конечно. Да, ну просто мне кажется, казалось, что опять же с технологической инструментальной точки зрения, скажем, добиться отставки Сержа Сарксяна было, может быть, даже проще, чем добиться роспуска парламента. Или нет?
Ну да, конечно, потому что все-таки там мы имеем дело с одним человеком, причем человеком очень непопулярным, который ну, все 10 лет его правления в Армении были протесты. Это человек, который, будучи, конечно, его часто называют таким гением кабинетной интриги, но при этом он очень был слаб в публичной политике. А сейчас там уже мы имеем дело не только с ним, там и республиканская партия, где есть такие люди, как Карен Карапетян, который до последнего времени пользовался определенной популярностью. Там есть партия Гагика Царукяна, известного олигарха, у которого значительные финансовые ресурсы.
И который успел примкнуть к движению.
Да, буквально за 5 минут почти до объявления об отставке Севера Саркисяна. Есть еще партия Дашна Цзючун, которая, конечно, для нее это очень серьезная проблема, потому что они до последнего момента поддерживали Севера Саркисяна, но у них есть определенная поддержка в диаспоре, которая, скорее всего, несмотря ни на что сохранится. Поэтому, конечно, сейчас достигнуть этого будет намного сложнее. Но, опять-таки, я повторяю, у Пашиняна довольно серьезный, так сказать, ресурс был создан в течение вот этих дней протестов.
Другие политические силы сейчас готовы к тому, что Пашинян будет претендовать на пост премьера? Тот же Карен Карапетян, который не стал премьером из-за Сержа Сарксяна, и теперь он не станет премьером из-за Николы Пашиняна. Вот здесь какая интрига возможна? Буквально в двух словах, потому что осталось 20 секунд.
Ну, я думаю, Карену Карапетяну будет сложно объяснить, почему, когда Серж Сарксян собирался остаться премьером, то он с этим согласился, а вот сейчас он обязательно должен стать премьером. Ну, опять-таки, посмотрим, как все сложится.
Спасибо. Я напомню, с нами на прямой связи о событиях в Ереване, о сегодняшнем бурном дне, был армянский политолог Микаэл Залян. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Перемещаемся в Грузию. Революционная Грузия, а революционная Армения. Как тбилисы отнеслись к событиям в соседней стране, выяснял в рубрике «Голоса» Серго Бригванзе.
Как вы оцениваете события, развивающиеся в Армении?
Конечно, я поддерживаю решение народа Армении и приветствую отставку Сержа Сарксяна. Я считаю, что Армении нужно политическое обновление. Тот режим, который долгие годы существовал там, уже изжил себя. Даже молодые люди участвовали в акциях. Они считают, что стране нужны новшества. Я поддерживаю их. Я надеюсь, что они добьются своих целей и все закончится успешно для них.
Это дело самих армян, пусть сами решают.
Все эти события развивались из-за антидемократических процессов в Армении. И, естественно, я положительно оцениваю решение Сарксяна уйти в отставку. Если он не нравился всему народу, то, наверное, так нужно было. Я об этом ничего больше сказать не могу. Что будет дальше, наверное, пока никто не знает. Естественно, и я.
Я вижу, что в Армении сейчас довольно тяжелое положение. В существовавшем там правительстве должны были произойти изменения. Конечно, это решение не принимал сам Сарксян. Наверняка ему позвонили из Москвы. Однако было понятно, что он должен уйти в отставку. У меня много знакомых и друзей в Армении, и все они говорят, что недовольны методами работы Сержа Сарксяна.
Честно говоря, народ Армении все равно в тяжелом положении. Ушел один, придет другой. Люди уже никому не доверяют. Однако, естественно, хорошо, что все закончилось без серьезных столкновений. Хорошо, что Сарксян ушел. Так было правильно. Раз уж он ничего не делал для народа.
Я мало знаю о том, что происходит за пределами Грузии. Думаю, в нашей стране мало кто следит за политикой соседних стран. Однако эти события дошли и до меня. Я наблюдал за тем, как проходили митинги и рад победе армянского народа. Надеюсь, что все, что там сейчас происходит, пойдет на благо наших братьев. Желаю, чтобы все эти события стали началом новой, лучшей жизни.
Мы просто ждали этого уже много лет. Мы надеемся, что вот новый парламент, который будет сформирован уже после выборов, уже хотя бы начнет бороться, во-первых, с коррупцией, потому что она просто ненормальных размеров. Для нашей страны, особенно для такой страны, как Армения, это вообще беспредел.
Его личность ассоциировалась у нас с кризисом, с оттоком местного населения, ростом иммиграции. Поэтому во благо народа должна была произойти эта отставка.
Сегодня все должны, это пример для других стран тоже, что нельзя подавить народное восстание, когда их требования правы. Главное, чтобы была отставка добровольная. Конечно, принудили его, но была добровольная, не было насилия. Я поздравляю весь армянский народ, весь здравомыслящий, демократический народ.
Серго Брегладзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, запомним этот день, 23 апреля, понедельник. А это день блога Изиды Чани, в котором она по-своему анализирует армянскую тему и уводит свой армянский опыт для Абхазии. Что одному плохо, другому еще хуже.
Все страны на постсоветском пространстве похожи до слез. Почему до слез? Да потому что без слез на происходящее в наших странах не взглянешь. Да, кого-то признали все, кого-то частично кто-то, а кого-то не признал никто. Не суть. Мы все развиваемся по единому сценарию, словно написанному жуликоватым литератором, который одновременно продал украденный проект нескольким покупателям, поменяв лишь имена и названия стран. Любопытно, что покупатели так увлечены навязанным алгоритмом действий, что не замечают ничего вокруг себя и реформируют что-то без конца и без края, без всяких результатов. 4 года назад президент Армении инициировал конституционные реформы по переходу на парламентскую форму правления. В 2017 году парламент Грузии принял поправки в конституцию, знаменующие переход к парламентской форме правления. У нас в Абхазии все демократические преобразования на шаг позже. Мы пока спорим, обсуждаем и с ужасом наблюдаем, что происходит с облюбованной нами панацеей под названием «перераспределение полномочий в соседних с нами странах», которые во многом похожи на нас. И получается-то, что прав был тот врач, который подарил миру простую истину, что русскому здорово, то немцу смерть. Я не про национальную принадлежность, а про то, что невозможно механически выдернуть из контекста, скопировать чужой опыт и вырядиться в чужие одежды. Выглядит как минимум нелепо. Это и происходит в соседних с нами странах, но мы так увлеклись поиском нового средства против всех болезней, что решили, что можем, перепрыгнув через несколько этапов развития общества, жить как в Израиле или почему-то как в Сингапуре. Хотя при чем тут Сингапур и парламентская республика? И почему мы стали обсуждать именно такой вариант реформирования системы власти? Наверное, от отчаяния. Убедившись в том, что президентская форма правления очень уязвима и не оправдала себя, мы решили искать другую. Вот найдем правильную схему, и все само по себе наладится. И даже нынешний состав парламента, похоже, не охладил наш пыл. Ведь от панацеи-то отказаться сложно. Хотя очевидно, что доверять такому парламенту – это как минимум остаться без правительства до окончания срока полномочий этого парламента. Они никогда не договорятся, а даже если вдруг договорятся когда-нибудь, то это не станет решением проблем. Очевидно, что все, что они могут принять во имя мира во всем мире и единства всего народа – политическое решение, не имеющее никакого отношения к профессиональному уровню чиновников и к процветанию нашей страны. Угадайте, какая нам разница, кто назначает правительство? Угадали? И опять за примером к соседям, которые сдают бархатный тест на парламентскую республику. Парламент Армении избрал премьер-министром Сержа Саргсяна, несмотря на массовые протесты. Результаты голосования всем известны. 76 депутатов проголосовали за и всего 17 против. Бывший президент стал премьер-министром и утащил за собою большую часть полномочий президента. Истины. Хмельное наслаждение властью не позволяет с ней расстаться добровольно. Примеров много и из прошлого, и из настоящего. И у нас в новейшей истории Абхазии их предостаточно. Но продолжаем наблюдение. Народ вывалил на улицы и вторую неделю требует отставки Саргсяна. Вот здесь, на мой взгляд, и происходит что-то не то. За Сержа Саргсяна проголосовали депутаты парламента, которым люди делегировали полномочия. Депутаты не оправдали доверие избирателя и выбрали политика, который уже 10 лет находится у власти и, видимо, безрезультатно. Значит, если быть последовательным, надо протестовать против депутатов, ведь Серж Саргсян – результат их деятельности. И для того, чтобы этот протест был эффективным, необходимо предусмотреть в законодательстве процедуру отзыва депутатов, которые не оправдали доверие своих избирателей. Иными словами, надо заставить депутатов, которые глохнут, как только добираются до депутатского кресла, как, впрочем, и все остальные избранники, слышать голос народа. До тех пор, пока этого не произойдет, менять форму правления – это все равно, что менять шило на мыло. Поэтому не спешите горячиться. Это я не про Армению, а про Абхазию, которая вплотную подошла к вопросу о парламентской республике. Благодаря Армении у нас есть шанс продумать все последствия такого решения. Для справки, парламентская форма правления существует в странах, отличающихся от нашей, гораздо более развитой экономикой. Смена формы правления направление с президентской на парламентскую, как видно из опыта соседних стран, никак не влияет на уровень жизни людей, на соблюдение законности, криминогенную ситуацию и даже погоду. Это просто чужая игра за власть. Если отказаться от чужих игр, то надо искать другой путь развития, при котором зачарованные и плененные властью политики будут безболезненно для людей на предусмотренных законом основаниях покидать должности, если не справляются с работой. Неважно, депутаты, президенты или судьи. Дворников увольняют за то, что плохо подметают. Учителей за то, что плохо учат. Журналистов за то, что медленно бегают. А почему во власти с нулевым результатом, а иногда и при отягчающих обстоятельствах, работа должна быть пожизненной? Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чаня из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми в Кинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Тбилисский городской суд признал бывшего министра обороны страны Бачуа Халая виновным по делу о пытках полковника грузинской армии Сыргота Традзе и приговорил его к 9 годам тюремного заключения. Суд также признал виновным обвиняемого по тому же делу бывшего замминистра обороны Николоза Дзамцаишвили и приговорил его к 4 годам лишения свободы. Судебное разбирательство длилось 4 года, информирует общественный вещатель Грузии. Полковник Сыргота Традзе, еще трое бывших сотрудников Минобороны, Давид Лондаредзе, Гия Горелашвили, Сергей Чаплигин были задержаны в сентябре 2011 года по обвинению в шпионаже. Тетрадзе скончался в тюрьме через неделю после ареста. Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших во время вооруженного конфликта в Абхазии в 92-93 годах. Информацию об этом распространяет Международный комитет Красного Креста. Сообщается, что опознание было проведено с использованием мультидисциплинарного подхода, основанного на медицинско-антропологической экспертизе. По информации МКК, это результат координационного механизма, работающего под эгидой Красного Креста, задача которого – идентификация людей, пропавших без вести во время вооруженного конфликта. Сейчас представители властей Грузии и МКК информируют семьи о передаче останков и официальной церемонии. К сожалению, в результате вооруженных конфликтов 90-х годов и августовской войны 2008 года более 2400 человек считаются пропавшими без вести. У семей есть право знать об их участи, заметила руководитель делегации МКК Белиана Милошевич. По ее словам, после того, как в 2010 году при технической и финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста был создан координационный механизм, были найдены останки 325 пропавших без вести, из которых 148 идентифицированы. Этот процесс продолжается. В период с 1 января по 11 апреля 2018 года по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы задержаны в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, соответственно, 16 и 19 граждан Грузии, сообщает информагентство IPN. Согласно информации Службы государственной безопасности Грузии, в прошлом году на абхазском направлении было всего зафиксировано 52 факта задержания за незаконное пересечение границы, на юго-осетинском направлении 126. Накануне произошел очередной такой инцидент. Российские пограничники задержали жителя села Кера Горейского района. Деревня расположена близ де-факто юго-осетинской границы. По информации односельчан, 65-летний Акакий Мисерели пропал из собственного дома. По предварительным данным, мужчину перевезли в Цхинвали. О факте уже проинформирована миссия наблюдателей ЕС. Вызовы, которые стоят перед Грузией, связаны с российской агрессией, российской внешней политикой и ее отношением к соседям. Об этом заявил президент страны Георгий Маргвелашвили в ходе дискуссии, которая состоялась в Батуми в рамках открывшегося сегодня семинара «Роуз-Рос» парламентской ассамблеи НАТО.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня. В Батуми стартовал 97-й по счету семинар парламентской ассамблеи НАТО «Роуз-Рот». Среди основных тем трехдневной конференции – евроатлантическая интеграция Грузии и безопасность Черноморского региона. Впрочем, лейтмотивом встреч стала одна и глобальная, по мнению участников, угроза – российская. Владимир Унанян с подробностями.
Черноморский регион, его безопасность
безопасность никогда не были настолько важными, как сегодня. Действия России на постсоветском пространстве в последние десятилетия серьезно пошатнули доверие к международной системе безопасности. Председатель высшего законодательного органа Грузии Ираклий Кубахидзе, выступая на открытии семинара Парламентской ассамблеи НАТО Роуз Росс, обратился к представителям стран Североатлантического альянса с призывом более не закрывать глаза на агрессивные действия Москвы.
В связи с вопросами безопасности мы верим, что реваншистская политика России представляет наиглавнейшую угрозу для региональной безопасности. Действия Москвы в регионе, особенно в последние десятилетия, привели к сильнейшим сдвигам, которые не только серьезно пошатнули доверие к международной системе, но и поставили под угрозу базовые основы архитектуры всей европейской безопасности. Даже сейчас, когда мы собрались в этом зале и разговариваем, Москва интенсивно увеличивает собственные военные ресурсы по всему региону, а ежедневная аннексия территорий суверенной страны четко демонстрирует агрессивные действия России.
На этом фоне твердая позиция международного сообщества имеет важное значение, считает спикер. По мнению Кубахидзе, НАТО должно направить России четкий сигнал. Данная политика, направленная против суверенитета и территориальной целостности Грузии и других государств региона, которая ведет к изменениям европейских границ, является совершенно неприемлемой. Главной угрозой Москву считает и президент Грузии. По словам Георгия Маргулашвили, говоря о вызовах, важно вспомнить два события. Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года, на которой Владимир Путин обозначил свое видение взаимоотношений с Западом, и выборы президента России в 2018 году, когда была фактически анонсирована концепция новой холодной войны.
Главным вызовом для Грузии является Россия и сопротивление ее политике. Москва ведет гибридную пропагандистскую и информационную войну против нашей страны. И этот вызов направлен не только против Грузии и Украины. Это в целом вызов всему миру, и мы должны действовать вместе. Мы должны признать, что сегодня Грузия находится перед лицом пропагандистской войны, и Россия пытается с помощью этого процесса внести раскол в общество с использованием социальных СМИ и других медиаформатов. В ходе ведения этой пропагандистской войны Россия выбирает существующую в стране проблему и пытается радикализовать общество.
Еще в марте в ходе рабочего визита в США Георгий Маргулашвили обратился с просьбой к американскому Конгрессу признать страну особым партнером и союзником Соединенных Штатов, а также принять акт в поддержку Грузии. Свой призыв президент тогда объяснил тем, что Тбилиси необходима помощь США для победы в новой холодной войне с Россией. И вот теперь глава государства с аналогичным призывом обратился к НАТО. В руководстве Грузии подчеркивают, с учетом существующей геополитической ситуации, приостановление или прекращение политики открытых дверей со стороны НАТО вызовет возникновение зон влияния разделительных линий на европейском континенте, а также поощрить негативные процессы, которые могут стать необратимыми. О необходимости объединения перед лицом российской угрозы говорят и в неправительственном секторе. По словам директора НПО «Международная прозрачность Грузия» Эки Гигаури, который также принимает участие в семинаре Парламентской ассамблеи НАТО, лишь сближение страны с Североатлантическим альянсом может снизить геополитические риски.
Мы все фиксируем единого врага и единую угрозу, перед которой оказалась не только наша страна, но и многие другие страны. Это российская угроза. Мы считаем, что нам и нашим партнерам необходимо объединиться, чтобы бороться с этой угрозой. Это все также очень важно для того, чтобы Грузия сблизилась с НАТО и в ближайшем будущем стала членом Альянса.
Впрочем, с последним пунктом не все так однозначно. Буквально накануне мероприятий, проводимых в Грузии в рамках Дней НАТО, заместитель помощника генсека Альянса по вопросам новых вызовов безопасности Джейми Шея высказался против идеи вступления Тбилиси в Североатлантический блок без распространения на Абхазию и Южную Осетию положений пятого пункта устава НАТО о коллективной обороне, что в последние месяцы активно обсуждалось в Грузии с подачи аналитика Heritage Foundation Люка Коффи. Представитель Альянса дал понять, частичное применение положений пятой статьи попросту невозможно. Раскритиковал Шея, к слову, и идею о нейтралитете страны как гарантии предотвращения новой агрессии со стороны России, которую продвигают некоторые политические силы в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси. Здравница без санкций. Президент самопозглашенной Республики Южной Осетии Анатолий Дебилов завершил визит в Крым. В рамках 4-го Ялтинского экономического форума он договорился и дальше развивать тесные связи с полуостровом и даже успел заочно пригласить Южную Осетию Башара Асада. Зачем, выясняла Жанна Тарханова.
Президент Анатолий Бибилов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в рамках Ялтинского международного экономического форума подписали протокол о намерениях, предусматривающий сотрудничество в экономике, культуре, образовании, развитии туристической отрасли. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, что договоренности, достигнутые Южной Осетией на полях 4-го Ялтинского международного экономического форума, соответствуют, цитата, «общему контуру внешней политики Цхинвала», говорит Юрий Вазагов.
Хотелось бы выделить именно контакты с Сирией. Проработка по ним ведется уже давно, достаточно давно. Еще в прошлом году создалась возможность совместно с абхазскими парламентариями нанести визит в парламент Сирии. Надо взять какие-то контакты с сербскими парламентариями, стали продолжением того визита и того курса, который был определен в прошлом в начале этого года. После официального визита Бибилова в Республику Сербская. То, что касается контактов с Республикой Крым, то они имеют достаточно прочный характер. Определенные связи, контакты налаживались даже до вхождения полуострова в состав России. Там достаточно активно действует осетинское землячество. На свете многое связывает в культурном историческом плане. Тут достаточно привести в пример, как остро реагировали жители Южной Осетии на судьбу золотой коллекции из крымских музеев.
Экономист, старший научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев считает ключевым поиск инвесторов.
Нам надо сконцентрироваться именно на привлечении инвесторов. Экономику Южной Осетии можно поднять вот только таким образом на данный момент. Крымом могут быть очень много интересных связей. Например, скажем, в области виноградарства. Южная Осетия имеет отличные природно-сырьевые и климатические ресурсы, чтобы развивать виноградарство. Уже 3 наметить крупных производителей вина в Южной Осетии. И именно с Крыма они наняли специалистов. На законодательном уровне у нас максимальные привлекательные в налоговом плане инвестиционные предложения. Потом могут освободить от уплаты налогов и даже по договоренности, например, даже аренды на достаточно длительный срок, пока не будет извлекаться прибыль. То есть очень вот гибкая система. Таможенную вывозную пошлину отменили постановление правительства. Это тоже важный шаг.
Президент Южной Осетии сделал еще одно громкое заявление, пригласив Башара Асада посетить Южную Осетию. Цитата. «Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в Сирийской Арабской Республике. Народ Южной Осетии сопереживает, прекрасно понимая, с чем вам приходится сталкиваться». Конец цитаты сказал Анатолий Бибилов. Посол Сирийской Арабской Республики в России Рияд Хаддад поблагодарил президента за встречу и выразил уверенность в продуктивности развития отношений с Южной Осетией. На площадке экономического форума правящая партия «Единая Осетия» и японская патриотическая партия «Иссуикай» установили межпартийные связи. Договоренность об этом была достигнута между лидером японского политического объединения Мицухиро Кимурой и главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым. Делегация этой партии во главе с Кимурой в 2010 году уже посещала Цхинвал и осудила грузинскую агрессию против Южной Осетии в августе 2008 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился бывший премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия Леонид Лакирбаев. В своем иске в качестве ответчика он указывает Министерство образования и авторов учебника «История Абхазии» Станислава Лакоба и Олега Гбажба.
Бгажба. Об этом рассказывает Елена Заводская.
Исковое заявление в Сухумский городской суд от Леонида Лакербая поступило 22 марта этого года. Его недовольство вызвала одна фраза из параграфа 13 «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году» учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней». Он был одобрен Министерством образования Абхазии для учащихся 10-11 классов средних школ и издан в 2015 году тиражом 8000 экземпляров. Авторами учебника являются известные абхазские историки Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Податель иска цитирует следующий текст. В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года парламент Абхазии предложил Александру Анквап уйти в отставку и объявил вотум недоверия премьер-министру Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года. Причем не всю эту фразу, а только последнюю ее часть. Лакербая считает ложной, несоответствующей действительности, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Леонид Лакербая просит суд признать несоответствующими действительности сведения Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года, и обязать ответчиков Министерства образования Республики Абхазия и авторов учебника Станислава Лакоба и Олега Бгажба отозвать данный учебник и внести в него изменения, удалив из 13 параграфа главы 4 фразу Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года. Он также просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение. В поддержку абхазских историков выступили представители научного сообщества. Открытое письмо подписали 18 известных абхазских ученых. Они пишут о том, что учебник истории Абхазии с древнейших времен до наших дней не в первый раз подвергается нападкам, что вынуждает их публично выразить свое отношение к данному судебному разбирательству. Учебник истории Абхазии является частью учебного процесса в школах Абхазии уже несколько лет, и до сих пор не было никаких нареканий со стороны преподавателей и учащихся. Сейчас у нас стало модным обсуждать учебники на собраниях политических партий и движений, на митингах или на судебных заседаниях. Все это способствует дополнительному нездоровому ажиотажу в абхазском обществе, считают они. По их мнению, учебники надо обсуждать в стенах научных и учебных заведений и на страницах научных изданий. Безусловно, никто при этом не лишает права иметь отличное от авторов учебника мнение. Можно, в конце концов, написать и альтернативный учебник по истории Абхазии. Но сжигать, топить или предавать суду учебники недопустимо. Учебники не должны становиться объектом политических расприй и не могут быть написаны или переписаны в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Саму идею судить учебник или книгу под названием «История Абхазии» ученые в своем открытом письме назвали кощунственной и несоответствующей интересам страны. Сегодня в конце дня на одном из абхазских интернет-ресурсов появилось короткое сообщение сопредседателя общественной организации «Айтайра» Леонида Лакербая, в котором он возражает против политизации его иска о защите чести и достоинства и заявляет, что считает недопустимым рассматривать его как посягательство на учебник истории Абхазии. Но политизации иска трудно будет избежать, как, впрочем, и поверить, что иск не направлен против учебника. Свежо в памяти выступление Леонида Лакербая на встрече лидеров оппозиции с общественностью Чимчирского района 2 ноября 2016 года, когда он сказал буквально следующее. Сейчас издан новый учебник. Там появилась новая глава «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году». Вся эта глава дышит таким ядом ненависти к своему народу. Здесь главная цель – разделить наши следующие поколения, заложить такую мину, чтобы мы никогда не были одним целым народом. На выкрик из зала, что учебник нужно сжечь, Леонид Лакербая ответил: «Сжигать дорого, надо утопить». Камнем преткновения является позиция авторов учебника по вопросу острого политического кризиса, имевшего место в мае 2014 года, в результате которого президент Александр Анквап объявил о своей отставке и произошла смена власти. Завтра Сухумский городской суд начнет рассмотрение иска Леонида Лакербая к Министерству образования и авторам учебника истории Станиславу Лакоба и Олегу Бгашба, а мы будем информировать о ходе судебного процесса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Обращение президента Украины Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви вызвало немалый интерес и в Абхазии, где несколько лет назад группа священнослужителей во главе с архимандритом Дорофеем также обратилась к нему с аналогичной просьбой, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Можно было не сомневаться, что обращение президента Украины Петра Порошенко к Варфоломею I о предоставлении Томаса об автокефалии Украинской Православной Церкви вызовет повышенный интерес в абхазском обществе. Мне показался весьма характерным и красноречивым комментарий самого первого интернет-пользователя, который откликнулся на публикацию об этом в абхазском сегменте Фейсбука. А мы? Отношение к данной новости в Абхазии противоречивая. С одной стороны, получение украинскими православными автокефалии могло бы стать прецедентом для православных Абхазии, что можно сравнить с косовским прецедентом 10 лет назад в плане международного признания государства. С другой стороны, Украина и Абхазия, при всей разности их весовых категорий, находятся сейчас по разные стороны геополитического разлома, и активное противодействие данной инициативе Порошенко, оказываемая в России, которая является главным стратегическим партнером Абхазии, никак не может сделать даже тут Сухум союзником и заединщиком Киева. Напомню, что в Абхазии вопрос об автокефалии православной церкви ставится уже немало лет, впрочем, как и на Украине. Конечно, численность священнослужителей и мирян в последней неизмеримо больше, чем в Абхазии, где сейчас нет ни одного епископа. В то время как на Украине их, сказал сегодня мне уполномоченный по делам религии при Кабмине Абхазии Резо Кация, около 70. Но зато в Абхазии неизменно упирают на историю и подчеркивают, что у нас речь идет не о создании, а о воссоздании автокефалии. Ведь еще на Никейском Вселенском соборе в 8 веке, 787 год, Абхазия была представлена в лице Пицунского епископа. Епископа католикоса Абхазского. 9 января 2012 года состоялась встреча членов Совета Священной Митрополии Абхазии со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, во время которой, как они неоднократно говорили, было положено начало переговорному процессу по вопросу Абхазской Православной Церкви. Вселенская Патриархия представила три условия для решения абхазского церковного вопроса. Первое. Необходимо мнение народа о желании или нежелании оставаться в составе Грузинской Православной Церкви. Второе. Мнение духовенства на территории Абхазии по тому же самому вопросу. И третье. Официальное обращение главы государства для начала восстановления института церкви для легитимизации этой деятельности со стороны Вселенской Патриархии. На сегодня говорилось на втором церковно-народном собрании. Собрание СМА 15 мая позапрошлого года выполнено два условия из трех. В Абхазии был проведен опрос и собрано более 70 тысяч подписей за воссоздание автокефалии. А 7 марта 2014 года в кабинете президента Абхазии все духовенство, независимо от того, какой организации оно принадлежит, подписало обращение к собранию глав поместных церквей с просьбой о восстановлении института Абхазской Православной Церкви. Третье же условие – официальное обращение президента Абхазии – остается нерешенным вопросом. Остается оно таковым и сейчас. Порошенко, как видим, обратился к Варфоломею. Его поддержала Верховная Рада. Хотя это считает Резо Кация и не является столь важным. Он говорит, светские власти могут обратиться к Вселенскому Патриарху. Но тут необходимо необходимо обращение церковной организации. Совершенно неверно представлять также, что решение тут зависит от росчерка пера Варфоломея. А помимо согласия на томос всех поместных церквей, что является сегодня практически невыполнимой задачей и для украинской, и для абхазской православных церквей, в первом случае категорически против будет РПЦ, а во втором ГПЦ, перед обеими стоят схожие цели – добиться преодоления внутреннего раскола. Ведь хорошо известно, что на Украине миллионы прихожан не хотят выходить из канонического подчинения московскому патриархату. У нас в Абхазии убежден, нет непреодолимых препятствий для объединения двух церковных организаций. И верю, что рано или поздно оно произойдет. Лучше, конечно, рано. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Ткинвале появится свой портал. Идея владикавказских энтузиастов, которые создали уникальный культурный проект, решили взять на вооружение творческие люди и в Южной Осетии. Что из этого вышло, выясняла Ирина Келексаева.
Творческая молодежь Южной Осетии взяла за образец Владикавказский портал «Арт-пространство», которое возникло стихийно на территории замороженной стройки Национального музея Владикавказа в 2015 году. Стрит-арт-объекты, кинотеатр, лектории, мастерские, в которых были заняты более 70 ремесленников, впечатляли всех, кто успел там побывать. За три года портал провел сотни мероприятий, концерты, в том числе с участием музыкантов из Южной Осетии, встречи с путешественниками, кулинарные конкурсы, лекции. Он стал одним из самых ярких арт-явлений Северной Осетии. Ежедневно посетить творческое пространство приходили десятки туристов. Идея появления творческой лаборатории, где общее дело сможет объединить людей самых разных профессий, привлекла югоостинских энтузиастов, рассказывает музыкант и радиоведущая Инна Гучмазова.
В Северной Осетии есть похожий арт-пространство, куда мы обычно приезжали и там проводили свое время. Вся творческая молодежь. Загорелись идеей сделать что-то подобное и у нас. Чтобы было такое арт-пространство, где могла бы собираться творческая молодежь, ну и, может быть, и не совсем молодежь, где бы они проводили свое время, и каждый бы был увлечен своим. Если это художник, то у него есть пространство, где он может рисовать. Но все началось с того, что нам нужно просто помещение, где бы мы могли собираться. И хотя бы для начала просто беседовать, петь и радоваться друг другу. У нас есть в этом потребность. Этого общения мы потом уходим отсюда одухотворенные, и у нас бывает дальше стимул просто жить хотя бы, уже не говоря о том, чтобы работать. Это место для тех людей, у кого есть потребность и общение, и какого-то развития творческого.
Почти год творческая группа присматривалась к заброшенным строениям и помещениям в Цхинвале, пока не обратилась с просьбой к руководству республики о выделении им полуразрушенного крыла здания комитета по молодежной политике. И президент, и глава комитета Сергей Засеев сразу откликнулись на просьбу будущих югоостинских портальщиков. А накануне энтузиасты начали расчистку территории будущего арт-пространства от мусора. По их словам, проект положит начало реальному объединению молодежи севера и юга Осетии, связанной общей творческой идеей. Появится общее творческое пространство. Он создаст благоприятный внешний имидж государства, в которое смогут приезжать и творить художники, музыканты, ремесленники из других стран. Свое пространство наконец получат и местные, неравнодушные к культурному и социальному прогрессу люди, говорит молодой культуролог, журналист Диана Валиева.
В любом обществе должно быть место, где будут собираться люди, обсуждать, решать какие-то вопросы и говорить на злободневные темы и что-то делать. Нам необходимо, чтобы у нас был какой-то такой центр, вокруг которого будут собираться люди и творческие, и не только творческие, но люди, которые хотят что-то изменить и делать мир вокруг себя лучше. И арт-пространство нам нужно как что-то новое в нашей культуре, новое веяние. То есть сейчас вот эти термины и все такое, они и даже распространение осетинского языка, распространение осетинской культуры, это все делается на старых формах, на примитивных. и которые уже отжили, и которые уже никому не интересны. А так как в первую очередь нам нужно поднимать дух молодежи, дух нового поколения, нам нужно это делать в более интерактивной форме, в более развлекательной, интересной форме, через площадки, которые будут интересны молодежи, а не только на территории НИИ и не только в научных книгах и научных работах.
На мой взгляд, делится с «Эхом Кавказа» телеоператор Михаил Хасьев, любому человеку важно иметь возможность приобщаться к чему-то созидательному, положительному, потому что человек должен чем-то наполнять себя, свою жизнь, свой день, свой внутренний мир.
Чем тем местом меньше остается для плохого, для угнетающего. Почему люди говорят, что им скучно жить, им нечего делать? Потому что мало вот этого созидающего у человека в жизни, и вот эту пустоту просто нечем заполнить, и там уже появляется и скука, и плохие мысли. А для человека молодого, который чем-то увлекается, для него портал просто это как бы не первый в мире существующий портал, потому что многое, мне кажется, вот мы возьмем с Владикавказского портала, где это не просто место свободных художников, место молодежи, которая что-то хочет показать свое, но и это своего рода такое культурное заведение, почему нет, потому что там проводятся и вечера поэзии, и музыкальные вечера, это ярмарки народного творчества.
Название будущему проекту инициаторы не придумали, хотя договорились называть его пока портал Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационную аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.